от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, мы вернулись в эфир, дамы и господа. И с нами в этом часу Яков Кедми из Израиля. Яковлевич, с нами ли ты, соединили ли тебя?
Нас соединили, и мы вместе на одной радиолинии. К сожалению, не в одной комнате.
Это точно, к сожалению, но чертов коронавирус отсек все. У меня ни брат с женой не доехал на летние каникулы. Ну, что теперь поделать? Однако вокруг нас творится что-то совсем непонятное, в том числе и самое, пожалуй, непонятное, творится в Белоруссии. Причем, по-моему, в этой самой Белоруссии творится то, что и Лукашенко понять не может. Он вполне искренне сейчас вот нам в новостях говорили, говорит, ребята, а реальная классическая цветная революция, она понятна причиной, да? А меня-то за что? Урожай есть, места не теряли, ничего не закрывали. Чего от меня хотите? И он совершенно искренен. А что там на самом деле с твоей точки зрения происходит? Потому что, ну, не утихает же вот этот весь бардак.
Ну, я хочу напомнить, что после разговора с президентом России президент Белоруссии был очень поражен, насколько президент России разбирается в тонкостях положения в Беларуси.
Слушай, это странно. Он вообще Путина знает точно больше нас с тобой в разы. Мог бы догадаться.
Вопрос не только знать, потому что знать и понимать – это не всегда одно и то же. Как правило, бывает, это не одно и то же. А тот, кто лучше знает и лучше понимает, так он лучше понимает. Есть то, что президент Беларуси не совсем адекватно оценивал положение России, положение Беларуси, опасности, которые есть. Результат этого – это то, что происходит сейчас в Беларуси. Если бы он понимал это адекватно, этого бы не было.
Кстати, да.
Так что лучшего доказательства этого нет. Что происходит в Беларуси, более точный ответ будет дан после встречи президента России и президента Беларуси, на которой будут подписаны определенные соглашения. Но уже сейчас можно как-то определить, что все-таки происходит. То, что президент Беларуси не совсем понимал то, что происходит в его стране, это обидно, но это часто бывает.
Степень любви к себе он точно не понимал.
Это бывает. Это, по-моему, я не помню, кто бы вот в странах, которые произошли такие изменения сильные или попытки, кто-то из правителей понимал, а что происходит в их стране. Ну, в России этого никто не понимал в 91-м году и в 85-м году, и даже раньше.
Точно.
Так что это явление известное. То же самое не понимают этого во Франции, не понимали. И не понимали в Италии. И уж в Соединенных Штатах так точно они не понимают, в какой стране они живут. Каждый живет в иллюзорном мире, который отвечает степени его разумения, а больше недоразумения и его желания. А вот реальная Америка, она совершенно другая. Не та, которая в голове у Трампа, и не та, которая в голове у Байдена и у демократов. Но у Байдена вообще трудно определить, что у него в голове, это вопрос для психиатра или для геронтолога.
Точно.
А вот вернуться к Белоруссии, то и те третьестепенные, я повторяю, третьестепенные кукловоды, которые надеялись на дурачка провести Майдан в Белоруссии, оказалось, что они еще меньше понимают. Они не понимают ни в Беларуси, они не понимают в геополитике, они даже не смогли оценить эффективность власти Порошенко в Беларуси.
Скажи мне, а кто эти кукловоды с твоей точки зрения? Потому что какая-то Речь Посполитая получается.
Да нет, это конгломерат. Третьестепенных чиновников разведслужб в Соединенных Штатах и Великобритании на техническом уровне, а гениальные украинские товарищи, которые все понимают, все знают, они традиционно еще со времен Шумерской империи, которую они и соосновали. Они лучшие специалисты и философы в мире. И польские отморозки. То есть, когда есть отморозки из Польши, пытаются наложить что-то на украинских профессионалов, профессионалистов, которых мы видели в последних операциях против террористов, и на украинскую власть. Это под руководством третьестепенных, технически ограниченных специалистов разведслужб Великобритании и Соединенных Штатов. Ну, так оно и выглядит. Потому что они не учли многих вещей. Например, никому в Европе на государственном уровне Беларуси не интересно, и никто не в состоянии сегодня, в сегодняшней Европе, вообще ввязываться в это болото.
На карте найдут?
Ну, в Соединенных Штатах тем более никто в это. То, что кто-то там надеется на этом провести какие-то серьезные политические решения, ну, не хотят они проводить их. Не то время, не те силы, не то соотношение сил. То, что поляки хотят, ну, хотят. Ну, вот выступил еще один из польских деятелей и сказал, а зачем Северный поток? Мы можем отдать Северный поток-2. Мы же можем отдать польский газопровод.
Это было красиво. Я не очень понял, зачем европейцам польская газовая система?
Так речь-то не в системе, газа-то в Польше нет.
Правильно, но они же предлагают, как им кажется, адекватный размен. Офигеть.
А адекватный размер чего? Вот
50... А черт его знает, труба на трубу.
Километров газа откуда Польша возьмет? Чтобы накачать его куда? Ну, надо же думать мозгами, что даже для поляков, даже для польского министра это идиотизм. Нету в Польше газа. Так как вы можете поменять российский газ с Ямала на то, чего в Польше нет?
Он, видимо, вот думал трубами.
Даже труб ничего не понимает. Но это государственный деятель. Так вот такие пытались определить что-то в Белоруссии. Причем в Белоруссии политическое болото из того, что называется оппозицией, оно еще более жидкое и мелкое, чем украинское. Потому что на Украине были всякого рода оппозиции. В Беларуси их нет. Есть определенное количество в любой стране, в любой момент времени 10-15% населения недовольны властью. Почему так? В любой стране, возьмите Швейцарию, возьмите Австралию, возьмите самую благополучную страну в мире. Есть. Даже Сингапур. Ну есть, ну и что? Это не оппозиция, то, что есть в любой стране есть 10% инфантильной молодежи, у которых играют гормоны, и которые хотят, думают, что они умнее родителей, они знают, что делать, ничего не знают, ничего не умеют. И она, молодежь, это бунтует. Я хочу напомнить, вот Великая Французская революция в 70-е годы. Париж полыхал месяцы. Войска убитые, баррикады, все.
Кстати, не так, как в Белоруссии. Там действительно было прям вот да. Нет,
а причина была в чем? Из-за чего начались волнения-то тогда? А
кто это помнит?
А я тебе скажу. Студенты Сорбоннского университета возмутились, что им не дали разрешения в общежитиях, чтобы были... Отменили раздельные общежития для студенток и для студентов. Они требовали, чтобы были вместе. Из-за этого Париж 3 месяца горел.
Сексу хотели,
что ли? Баррикады были. Вы понимаете? То есть, вот эта инфантильная молодежь, которая ничего не знает, она готова идти на любые безответственные действия, не зная почему. Столица Франции, баррикады на улицах.
Нет, что значит не знаю? Они хотели секс, им его не давали.
Нет, никто не запрещал. Пожалуйста, но они хотели, чтобы и отменили, чтобы общежития были также вместе, совместно.
Но это проще.
Это не проще, это...
Ой, да.
Не все готовы, чтобы в соседней комнате был бардак или оргия. Ну, есть не только сексуально озабоченные студенты. Есть студенты и студентки, которые учатся. И они хотят спокойно, она хочет спокойно прийти к себе в общежитие и прийти к себе в комнату, чтобы по дороге никто не приставал, и чтобы не было криков из соседней комнаты.
Ну,
это
вот.
Естественно. Но из-за этого Париж, и все пошли на баррикады. Я помню то, что у нас было в Каире, рядом. Это молодежь инфантильная вышла на баррикады. Кто пришел к власти?
Ну да.
Кто пришел к власти? Аль-Сиси, Хамас, братья-мусульмане. Кто начал волнение в Тегеране? Вот та же молодежь, те же студенты. Они начали это.
Ну, они много хотят, мало понимают.
Приветствовали Хумейни. Кто пришел к власти в Иране?
Ну да. Не, гениальная была фраза: с этим парнем мы договоримся, Джимми Картера. Я ее навсегда запомнил.
Ну, потому что мозги-то у этого самого, который, кроме сельского хозяйства, в самом забитом штате Соединенных Штатов, Арканзасе, ничего не умел.
Да,
не умел.
Как он договорился с Хумейни, это прям классика.
Ну, неважно. Ну, то есть, о чем я хочу сказать, о чем я говорю. В любой стране, есть два фактора. Есть недовольные и есть инфантильная молодежь, безграмотная, которая хочет громить и устраивать все. То же было в России в 19 веке. Кто бузу-то устраивал? Студенты. Безответственные, мало что знающие, мало что понимающие, у которых нет жизненного опыта. Они думают, они умнее всех. То же самое сегодня в Белоруссии. Вот посмотреть, что делают эти самые студенты. Такие же, как в Каире, такие же, как в Париже. Такие же, как в России, 100 с лишним лет назад.
Идут на прорыв.
И куда они ворвали страну? Ну, хорошо. К ним можно относиться. К ним надо относиться соответственно. Но черт с вами, хорошо. Нельзя сделать, как в свое время. Выпороть их хорошенько все. Выпороть. Но другое время, другое поколение. Пороли их мало в детстве. Они не знают вообще, что такое ответственность. Это их характеризует. Они ничего не знают. Они знают, вот мы хотим. Мы хотим.
У меня при этом ощущение, что их хорошо используют.
Бесполезно с ними говорить. Но я хочу вернуться к Беларуси. В Беларуси оппозиции нет. Есть аморфная, как болотная жила, масса недовольных. 10-15% населения. Ну, хорошо. Но это не оппозиция. Они даже партию сейчас пытаются создать, они ее не могут создать.
Слушай, ну не снесут они Лукашенко. Чего они по улицам-то бегают по-прежнему?
А что они могут делать?
Перестать.
Оказалось, что делать им нечего. Несколько экзальтированных дам и часто очень женщины именно этого возраста лезут в политику. Я не буду вдаваться ни в какие подробности. Почему? Каких гормонов у них избыток и чего им не хватает? Я оставлю это, каждый пусть думает. И они вдруг вылезают на политическую арену. Она на флейте играет, теперь она может управлять государством.
Тоже интересно.
В другой стране. Другая котлета у мужа научилась жарить. Слава Богу, великое дело. Сейчас я буду всю страну жарить. Они ничего не могут делать. Они ничего не умеют. Нет политических структур. Нет идеологии. Никто не знает, что они хотят. Те, которые их пытаются использоваться, они отлично знают, что они хотят. Но эти сами ничего не знают. Послушать их инфантильные разговоры на улице. Уходи. Хорошо, а кого вы хотите привести? Самые умные из них сказали, вот эта самая, которая умеет жарить котлеты, домохозяйка, это не она, она не должна была управлять государством.
И какого черта вот она была кандидатом?
И тогда вопрос, а кто тогда должен был прийти к государству? Управлять государством? Вы это называете демократией, обмануть народ. А потом вынуть Джокера из кармана, которого никто не знает, сказать, вот он будет управлять государством.
Слушай, в Ираке же так и было. Страны. У американцев так было. Классика. Или в Египте они согласились на Мурси, который еще вчера был никем, и потом и остался никем?
Нет, Мурси был кем. Если бы он был никем, это да. Мурси был один из руководителей братьев мусульман.
Но их никакого...
террористическая...
Вот-вот.
Организация,
но госэстеблишмент
трясет весь Ближний Восток с момента их создания в Египте.
Но в Белоруссии нет братьев мусульман. Кого брать в начальники?
Одно дело взять
пока
кого-то, кого не знаешь. Но это была опасность. Когда у нас сдавался ХАМАС, пришли шейхи в Газе, службу безопасности сказали, это братья мусульмане, вы что, боитесь? Вы что, с ума сошли? Да. Нельзя им давать поднять голову.
Да,
они
да, да.
Шейхи, они религиозные.
Они знали.
Они боятся.
Они то есть, знали.
То есть в Беларуси то, что американцы сделали в Египте, это еще хуже. Потому что они привели к власти террористическую, экстремистскую, религиозную мусульманскую организацию. Та, которой Египет против них всегда боролся. Против них боролся Фарук, король Египта. Против них боролся Нассер. Он их вешал.
Вот а госдепартамент был за них.
А вот американцы их привели к власти. Заставив выпустить их из тюрем и объявив. А эта инфантильная молодежь сказала, а теперь будет демократия. А
ну,
после
да.
демократии она была такая же, как в Иране. Только суннитская, не шиитская.
На самом деле так и есть.
Но что я хочу вернуться к Белоруссии. То, что там пытались сделать, не было для этого исторических, социальных, политических предпосылок в этой стране. Это не Украина, на Украине была сильная власть. На Украине полно бандитских организаций, полно олигархов, у каждого своя милиция, у каждого свои интересы, у каждого свой кусок экономики. Нет олигархов в Беларуси. В Белоруссии нет таких мафиозных политических структур, как есть на Украине. Нету базы было для оппозиции, базы-то нет.
Но толпу вывели.
А толпа, так толпа никогда не должна принимать решения. Никто, ни в одной стране, ни один здравомыслящий человек не дает толпе определять будущее страны. Толпа, она толпа, дикая, тупая, которой управляют несколько продажных, циничных людей. Это как стадо баранов, которые ведут козлы. Нет, толпа, она толпа. Со своим психозом, со своей тупостью, с которой невозможно говорить.
Меня действительно потрясло в белорусских протестах полное отсутствие хоть каких-то реальных лидеров. Ну, нельзя же этих теток воспринимать в таком качестве всерьез. Я не помню, сами себя так не воспринимают.
Ну, для того, чтобы были лидеры, должна быть база. Откуда выйдут лидеры? Есть какая-то база социальная, есть какая-то база идеологическая. На том примитивном, пещерном уровне идеологии, которая есть сегодня в мире. А какие-то, чтобы сформировать какие-то требования, которые относятся к государству, членораздельно, чтобы объяснить их людям. Ничего этого нет.
То-то и оно. То, что называют себя координационным советом, случайно сбору по сусенке возникшая аморфная масса абсолютно разнородных и совершенно непонятных людей.
Несколько самозванцев объявили себя, что вот мы, этот совет, какой совет?
И ведите с нами переговоры.
Кто вас уполномочивал? Вы совет от имени кого? От своих родственников или от своих собутыльников? Или от своих финансистов? Какое вы отношение имеете к Белоруссии? То, что у вас белорусское гражданство, вы вдруг определили. Мы совет. С нами говорит. А чем вы отличаетесь от бабки, которая торгует на рынке?
Ну, тем, что бабка не определяет себя как совет.
Она скажет, что я тоже совет.
Ой, катастрофа. При этом европейцы требуют с ними говорить, американцы требуют с ними говорить, Лукашенко уже не берет телефонную трубку.
Ничего не требуют. Европейцы, нет дела до Белоруссии. Абсолютно. Есть несколько безответственных, третьестепенных белорусских политиков, которые хотят, европейских политиков, которые, раздувая эту систему, хотят заявить о своей значимости и думают, что тем самым они приведут к каким-то политическим решениям.
Я просто вчера отметил, было выступление в Европарламенте одного из белорусских лидеров этой квазиоппозиции, который фактически шантажировал публику простой формулой. Ни в коем случае нельзя допустить инаугурации Лукашенко, иначе будет море крови. Сотни и тысячи погибнут. И это означает, что они готовы на любую провокацию.
Какие провокации, опять-таки? Провокации могут готовить только спецслужбы. Вот эта вся шпана, я их называю шпаной, вот эти экзальтированные дамы, которым я не знаю, что ударило в голову, они провокации не способны делать. Они ничего в жизни не способны делать. Ничего, кроме котлет. Провокация, это все-таки надо приложить какие-то усилия. Интеллектуальные, организационные. У них ничего нет. Поэтому провокации готовят не они. Провокации могут готовить профессионалы. То есть даже если их профессиональный уровень на уровне украинского, но они все-таки занимаются этим. И вот это они могут готовить. Хорошо, плохо, это другой вопрос. Вот их, вот с ними и надо иметь дело.
Беда вся в том, что непонятно, кто конкретно из спецслужбистов за этим стоит. И, строго говоря, а что значит иметь дело? Ну, может, их перестрелять, но можно как с ними говорить и как с ними о чем бы то ни было договариваться. Вот у нас сейчас до перерыва осталась минута, но это явный враг. Почему он враг, непонятно. Батька ни американцев, ни европейцев не трогал. Но единственная задача – батька геть.
Правильно, потому что он мешает. Он своим существованием мешает. Все. И поэтому его надо убрать.
Это заметно.
А на это место посадить своего. Вот и все.
Вот тут опять мы возвращаемся к тому же. А своих не видно. Они где-то как ежики в тумане,
всегда,
что ли.
Всегда найдут своего. Это не проблема. Порошенко нашли. Зеленского. Но это же недоразумение. Это стыд и позор Украины.
Нашли. Сейчас у нас будет перерыв. А потом мы вернемся и продолжим.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. Телеграм-канал Армагеддонович продолжает свое вещание. Стрим новый завтра. Они будут дважды в неделю. Во вторник и в четверг. Вот в 6. Буду рад. А сейчас с нами Яков Кедми. Еж, мы закончили на том, что, ну, хорошо, на Украине нашли, на кого начальником избирать там было. Кстати говоря, там же не первый Майдан, когда сбросили Януковича, там же Майдана было штуки 3. И сейчас, похоже, может быть 4-й, потому что Зеленский достал всех до печенок. Но в Белоруссии ситуация, ну, прям совершенно другая. Абсолютный ноль. Ничего из себя не представляющие. И это видно невооруженным глазом, по-моему, им самим. Какие-то тетеньки, а иногда и дяденьки, которые называют себя координационным комитетом Вечновгородское, или точнее Вечбелорусское. А при этом толпы на улицах, прям да, толпы.
Не надо придавать этому большое значение. Ну, по воскресеньям дамочкам, которые делать нечего, и студентам, ну, для них это какая-то такая социальное провождение времени, тусовка. Вот сегодня тусовка. Вот стало модно. Тусовка, идем на демонстрацию, ругать Порошенко.
А, ну, у нас тоже были прогулки по бульварам, там как чертова туча было разных вариаций, чего надо делать для того, чтобы показать власти кукиш.
По Парижу гуляют уже больше 2 лет. Ну что? Пусть гуляют. Ну хорошо. Они мне немножко напоминают, как дервиши, одержимых какой-то идиотской идеей. Вот они идут, и как Гарри Кришна, повторяю, Порошенко, уходи, Порошенко, уходи, Гарри Кришна, Порошенко, уходи. Ну хорошо, ну ходите, эти ходят с Гарри Кришной, пусть ходят, пусть эти ходят с Порошенко, уходи.
Кто а он не это, уходит.
Вот это немножко напоминает мне мусульманский обряд. Вот в городе Мекка, в святом городе Мекка, прямо возле Кабы, возле этого места, есть гора, которая называется Арафат. Она не в честь руководителя Организации освобожденного Палестины, который не своевременно, слишком поздно подох, а Арафат. И вот возле этой святой горы обычай. Каждый мусульманин, прежде чем он идет к священному камню, он должен стоять там и бросать камни, проклиная дьявола. Потому что там находится дьявол. И вот стоят они все и кидают камни, и проклинают дьявола. Вот то же самое, с той же самой тупостью, с той же самой одержимостью ходят сейчас вроде бы интеллигентные люди, как они себя называют, и студенты по улицам Белоруссии и проклинают этого дьявола Лукашенко. И больше ничего. И толку-то от них ничего нет. И сделать они ничего не могут. Ну хорошо, походили, походили. Оттеснили с центральных улиц на боковые. Ну хорошо, походите еще. Сейчас начнутся дожди, перестанете ходить. Потом зима будет еще меньше. Студенты, или сидите на занятия, или, знаете что, катитесь в вашу Литву и сидите там. И пусть литовцы вас обучают. Хорошо. Это не играет никакой роли. Страна проживет без них.
Ты понимаешь, страна, у меня нет, ощущение, что...
Проживет. Из Белоруссии люди не уезжают. Если это накипь, часть из нее сбежит из Белоруссии,
ну, сбежит.
Вот. Все руководители или руководительницы так называемой оппозиции, каждый выбирает, как побыстрее убежать из Белоруссии, и пока еще можно начать на Западе зарабатывать. Потому что завтра их будет много, а кормить их никто не будет. Но на Белоруссию уже влиять не будет. И что я хочу сказать? Вот не учатся западные товарищи на своих ошибках. Вот американский посол в Тбилиси объяснил Саакашвили, что не надо обращать внимание на то, что тебе говорят из Вашингтона.
Ну да.
То, что Одесса говорит, сиди тихо, не-не-не, давай начни, а Запад присоединится.
Ну, иначе. Куда денется?
И что Грузия вывела от этого? Нет. Дальше они решили с этой авантюрой на Украину. Геополитическое положение Соединенных Штатов и НАТО в результате их авантюры на Украине резко ухудшилось. Потому что Украина из-за этого потеряла Крым. НАТО потеряло Крым. Американцы потеряли Крым. А Россия вернула Крым и Севастополь. Если бы не было, если бы Крым не вернулся в Россию в 2014 году, не было бы российских войск в Сирии. Потому что не было бы Черноморского флота. Без Черноморского флота не было бы флота на Средиземном море. Всегда, еще со времен Екатерины Великой, Черноморский флот и Севастополь, они должны были базой для России, чтобы быть в Средиземном море. Не было этой возможности у России, она ее потеряла в 91 году. И они своей глупостью на Украине вернули России стратегическое присутствие в Средиземном море, откуда их оттесняют до Неаполя. Вернули Россию на Ближний Восток. То есть они не понимают, что они делают. Они не понимают, какова будет реакция России. И Севастополь теперь в России. Все. То есть хотели что-то сделать, получилось наоборот. И сейчас что они сделали с Белоруссией? Если бы продолжал батька флиртовать направо и налево своей разновекторной, хотя на русском языке есть этому более четкие определения, но не совсем теми, которыми можно пользоваться по радио.
На радио очень эротичные.
И продолжалось бы это дальше. Они решили ускорить, и теперь результат этого. Белоруссия идет к России. У нее нет выхода.
А куда ей еще идти?
Все, чего не было сделано за эти 20 лет. Огромное количество из того, что не было и должно было бы сделать. И может быть новое будет определено в завтра встрече. То есть оно определено, озвучено между президентом России и президентом Беларуси.
Очень надеюсь.
Мало того, разговор президента России с канцлером и с президентом Франции был простой. Уберитесь из Белоруссии, руки прочь от Белоруссии, Белоруссию не отдам. Вам ясно? И канцлер это ответил, а я вон. Теперь мы понимаем. И все. И никто не полезет в Белоруссию. И потерял Запад Белоруссию. И потерял он свой шанс дрейфа.
Они постоянно спешат.
Белоруссии в сторону не знаю кого. А теперь у Белоруссии нет выхода. И ее отношения, и ее связь с Россией будут только усиливаться. Я не знаю, что завтра решат. Я не знаю, вернее, что озвучат. Вот там может быть все, что угодно. Вплоть до появления российской армии на польской границе в ответ на появление американской бригады танковой на белорусской границе. Это тоже может быть. Я не знаю, эта авантюра с Белоруссией, как она повлияет на стратегическую оценку России, положение в мире, и сколько долго Россия будет находиться в дефенсиве и не проявлять активную политику в этом отношении. От Венесуэлы до Кубы, до Вьетнама, до других мест, о которых мы еще даже говорить не можем. То есть нельзя делать шаги, не учитывая реакции другой стороны. А поскольку Белоруссия это вся никого не интересовала, всех интересует Россия. Белоруссия, так же как Украина, интересует как плацдарм к России, против России.
А они вообще готовы Россия, учитывать?
Поэтому, раз это касается России, раз это против России, так естественно, что Россия будет это принимать во внимание.
Но почему никто не учитывает, что она будет это принимать во внимание?
Вот так они устроены. Так у них работает серое вещество в их черепных коробках. И они опять делают то же самое. Веря, слепо веря в свои утверждения, как сказал один американец. Да, экономика России 10% от американской. Ну и все. И мы с ними можем делать что угодно. То есть проходит. И президент Белоруссии, он тоже поддался на эту удочку. Когда он говорил, а чего от меня хотят? Народ-то сыт. Переложил все национальные интересы в чисто экономические животные. И сказал, да. И вы, у вас есть чего есть? Ну и сидите спокойно.
Сейчас у нас будет коротюсенький джингл, с твоего позволения, а потом мы вернемся.
От трех до пяти. Вести ФМ.
С нами Яков Кедмин, мы вернулись в эфир, мы говорим о Белоруссии. Меня действительно потрясло то, насколько Лукашенко не понимал, и я не уверен, что он и сейчас понимает, свое собственное положение, положение своей страны и ее настоящие национальные интересы.
Ну, не надо этому удивляться. Очень мало кто понимает, правильно, грамотно национальные интересы своей страны. Когда руководитель это понимает, тогда страна находится в хорошем положении. А когда он этого не понимает, ну тогда приходится катастрофа. А почему Порошенко может понимать? А кто понимает?
А да никто.
До 2000 года понимали это?
Не, и Мубарак не понимал, никто не понимал.
В Советском Союзе, нет, Советский Союз это понимал?
Ой.
А?
Советский Союз был вечен, до слушай.
До 91 года и после 91 года.
Я тебе скажу...
Сначала в 80-х кто-то понимал, кроме Андропова. После него был кто-то вообще?
К сожалению. А после него... Ну, Горбачев вообще понимал так мало.
Вот посмотреть, все руководители всех этих государств, которые возникли после распада Советского Союза, те, которые стали местными царьками, ханами, президентами, кто их поставил всех? Вот в той же Белоруссии кто Шушкевича поставил? А? Как нашли вот этого, который сегодня говорит о запрещении русского языка в Беларуси?
Это фантастика. Я вот просто упал. Потому что Шушкевич-то обычно молчал и умнее выглядел.
Как? Ну, государство, ну как можно было такого найти?
Ну, нашло
политбюро. Как можно было взять Кравчука и поставить?
Нашли по принципу невиданной тупости.
Неважно, не понимают они. То есть это явление, если народа во главе страны стоит человек, понимающий правильно государственный интерес, это счастье для страны. Правила таких бывают очень мало и очень редко. Все, весь вопрос, чтобы они были вовремя.
Да, у нас Назарбаев.
Да, они не вовремя, ну черт с ним.
Соседи.
Когда происходит что-то, а во всем вокруг все нормально и больших угроз стране нет. Ну, хорошо, переживем. Ну, хорошо. Ну, был маразматик Черненко во главе России. Он был мало, он ничего не добавил, ничего. Ну, хорошо. Проскочило. А вот когда пришел, как говорится, с инициативой молодой и горячий.
Ой, дурак с инициативой – это страшное дело.
Подлец с инициативой – это хуже.
Да.
Безнравственный, которому наплевать на народ. С инициативой – это хуже всего. Так что то, что произошло, то, что Лукашенко, не надо на него валить бочку, катить. Благодаря ему Белоруссия.
Ну, пока да.
Что она есть. Он ее сохранил, он прав. Да, с ошибками. Ну, хорошо. Он же как Василий Иванович Чапаев. Мы, говорит, академиев не кончали. Где ему было учиться управлять государством? Кто его мог научить управлять государством? А тех, кого учили, вот, Шварнадзе с одной стороны, Шушкевич с другой стороны.
Ты знаешь, результат какой-то печальный.
Я не говорю про Туркменпаши, который начал строить себе из золота памятники.
А у меня вообще ощущение, что все вернулись.
Все верные коммунисты.
О да, о да.
Ельцин, для которого, который говорил о Ленине, как правоверный католик говорит про Папу Римского. Так что это обычное явление. Но сегодня ситуация такова. Сегодня, слава богу, ситуация такова. Белоруссия медленно возвращается, и сейчас будет первый шаг в то, что она должна быть. К намного более тесным отношениям с Россией. И не случайно. О чем говорил Лукашенко вчера? Он сказал, союзное государство, оно должно быть, оно должно реализоваться. Слава Богу.
Дай Бог.
Теперь к этому надо подходить. С государственной точки зрения. Государственная точка зрения – это не бухгалтерский расчет. Прибыль, приход, доход, прибыль. И поэтому к отношениям с Белоруссией не надо разбазаривать деньги. Но первое – это не бухгалтерия. Первое – это государственные стратегические интересы России и Белоруссии. Потому что без России Белоруссии нет. Без России белорусский народ превращается в пыль в Европе, в быдло для польских панов и для литовцев. Больше ничего, как оно, как он и был. Когда Белоруссия стала Белоруссией? Когда Белоруссия превратилась в самую развитую республику Советского Союза, в которой уровень наукоемких предприятий был самый высокий в Советском Союзе? Только в рамках России. Те белорусы, которые жили при поляках, они были самыми последними батраками.
Ну, да поэтому их обратно и хотят.
На большее их, польские и литовские товарищи и не пускали. Они их в другом виде не видели. Как двуногий рабочий скот.
К сожалению, да. Ну, как, впрочем, и на Украине. А что, у Польши с Украиной были другие отношения?
Да, но Украину мы сейчас не занимаем. Мы говорим о Беларуси. Беларуси, по-моему, все уже закончилось. Ну, хорошо, есть еще небольшая пена. Есть еще, пока погода позволяет, можно еще гулять по воскресеньям и строить из себя революционеров и определять свою собственную значимость. Ну, хорошо, гуляйте. Надо к этому относиться терпимо. И смотреть реально, а что это может сделать, не сделать. Вот, я еще раз говорю, те профессиональные провокаторы, которые находятся, вот с этим надо дать. Почему какой-то блогер вшивый, который лежит в Польше, может сделать в Белоруссии более эффективные действия, чем вся Белоруссия, все КГБ Белоруссии, вся белорусская власть.
Яша, извините. Огромное спасибо.
Извините.
Эфир просто подошел к концу, увы, мне. Но мы еще встречаемся в следующую среду. У нас еще есть о чем говорить. Спасибо, да. Огромное. С нами был Яков Кедми.
До свидания.